Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест», 109 FM. Сегодня необычный эфир, в связи с карантином он делается в домашних условиях, буквально на коленках, но тема-то уж больно такая, которую никак нельзя пропустить. Это воскресение мертвых. Мы знаем, что Христос не один воскрес, Он с собой привел праведника Ветхого Завета, и они явились многим братьям. Они как воскресли, наверное, я так думаю, в телах тоже воскресли, как и Христос, и воскресли, как Лазарь, и другие воскрешенные им люди. И на закуску в начале программы я хочу сказать, что некий Кьек Егор Серин, это человек, который жил в одно время с Пушкиным, буквально родился почти в один год и умер почти в один год молодым, философ, лютеранин, который, кстати, очень сильно критиковал именно лютеран, почему-то на них взъелся, тем не менее говорил в книжке про единичное: «Я рекомендую христианство. Только одно обещает всеобщее воскресение и жизнь вечную». Может быть, чуть недословно, но, в принципе, это у меня в памяти уже много лет. Я делал программы о Сёрине Киркегоре. Человек, он был интересный, был пессимист. Именно такой человек, одинокий, неудачник в любви, в общем, многими выброшенный из церкви, потому что он сильно критиковал пасторов, почему-то на них взъелся, на датских, он был датчанином. И вот он, тем не менее, рекомендовал как философ, это большая редкость, именно христианство. Только оно одно обещает мне всеобщее воскресение и жизнь вечную. Никто не хочет воскресать один. Все хотят всеобщим воскресением воскреснуть, попасть в жизнь вечную в составе огромного сонма, написано там, миллиарды людей. Вот это обещает христианство. Так что не такой уж он большой и пессимист. И потом поговорим еще о личной ответственности, потому что там будет не одно воскресенье, а целых два. Ну, об этом чуть позже. Итак, у нас сегодня из Петербурга Михаил Неволин, из Ярославля Ирина Савинова, из Хельсинки Андрей Матынга. Начинаем, как всегда, с Михаила Неволина. Пожалуйста, Петербург, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ну, вот это очень хорошая идея по поводу воскресения, что это не в одиночке, потому что в одиночке... А что это такое? Это какое-то одиночное заключение пожизненное, причем эта жизнь, она вечная. Это, конечно, очень утомительно, и представить себе такое Царство Божие, как человек вечно пробивает в одиночестве, это какая-то очень грустная картина, потому что все-таки Бог создавал человека таким социальным. Нам нужно общение, нам нужно взаимодействие, и это здорово, что мы, в общем, там не одни должны проводить вечную жизнь, и не только одни с Богом, но и наедине еще и с такими же людьми, которые также исповедуют христианство. Ну и, конечно, это, если мы говорим о христианстве, ну тут это ключевая тема воскресения. Без воскресения, без воскресения Христа, без воскресения мертвых, это, в общем, какая-то совсем другая религия, другое учение, потому что все это рушится. Ну и как уже неоднократно, наверное, все читали, кто знаком с Библией, что если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. То есть это бессмысленная какая-то вера. Если нет воскресения, нет христианства, нет никакого учения Христа, потому что оно все просто будет рушиться.
Это был Михаил Неволин из города Санкт-Петербурга. Есть такой сборник «Авода». Это речения еврейских старцев, ну, скажем так, раввинов и мудрецов. И вот в «Аводе» есть рассказ об интересной, такой немножко детский, но очень глубокий, о всеобщем воскресении. Там говорится, что один человек подарил маленькую козочку деткам, но была у них плохая такая вредная кошка, и она взяла и сильно изранила, и, в общем, практически убила этого козленочка. И вот там интересная мысль о круговороте вины. Это притча. В конце концов, эту козочку ранил кот, которого убил пес, которого погубила палка, которую сжег огонь, который был потушен водою, которую выпил вол, которого съел человек, которого взяла смерть, которой владыка Бог. Вот в этом перечислении и людей, и животных, и обстоятельств, и предметов, и стихий мира показано, что воскресение, как и сказано в одном месте у Павла, кажется, вся тварь совокупно стенает и мучится, желая усыновления и желая откровения сынов Божьих. Вот воскрешение людей – это и для всего творения, которое тоже Божие, безусловное, для всех стихий полное, извечное, окончательное обновление и унормаливание, приход в норму. Вот в этом смысле мы даже расширяем сегодня тему с помощью этой маленькой притчи и сказочки из Авады. Хельсинки, город Хельсинки, Андрей Матынко, пожалуйста.
Вообще, конечно, если сравнить, как христианство относится в нашем современном мире, то вряд ли вы найдете и культуру, и страну, и политический режим, где бы они себя чувствовали более-менее комфортно, потому что на Западе их гомосексуалисты прижимают, не дают исповедовать свою веру в полной мере и говорить о том, что Библия думает о вот этих вот извращениях. В России там закон Яровой, на Ближнем Востоке от экстремистов они страдают. И если так посмотреть на протяжении истории, то очень много христианская вера страдала от разных режимов, философий, стояла как кость в горле. Но вот воскресение из мертвых, оно, конечно, вселяет надежду и мне, как христианину, потому что, конечно же, я чувствую себя изгоем в этом мире, особенно в западном мире, с этими консервативными ценностями. Особенно, когда ты не просто веришь в них, а стараешься так открыто исповедовать. И хорошо, когда человек, ну, уверенный какой-то в себе, упрямый, как я. А вот людям поскромнее, более флегматичным, им, конечно, сложно христианам находиться. И вот воскресение из мертвых, оно же всех уравнивает. И уравнивает тех детей, которые не успели и пожить нормально, которые умерли там в первые месяцы своей жизни или, может быть, в детском возрасте, уравнивает и абортированных детей, уравнивает в том числе и тиранов и убийц. Потому что, ну вот просто представьте себе некого тирана, который там истребил большое количество людей, и вот после воскресения мертвых на Великом суде их там будет несколько, но все равно будет момент, когда все человечество встретится на Великом суде, перед Великим судьей Господом Богом. И я уверен, что вот эти убиенные младенцы, невинные жертвы будут смотреть в глаза своим убийцам, и Господь будет судить их за эти действия. И вот это, конечно, вселяет в меня надежду, потому что, живя в нашем злом мире, представляя, сколько сейчас насилия, сколько преступлений совершается прямо сейчас, в том числе и против безвинных, беззащитных детей и людей, людьми, облеченными либо властью, либо обладающими там каким-то количеством оружия. Конечно, жить страшно и жить некомфортно. Но понимая, что земная жизнь является только маленькой толикой вообще всей жизни человека, и что большая ее часть будет происходить после смерти, после воскресения. В Библии, конечно же, мало описывается вот та жизнь после воскресения, но все равно знаний достаточно, чтобы понять, что это будет физическое тело, новый какой-то физический мир с какими-то интересными законами физики, с флорой и фауной. И, конечно же, главным бонусом той вечной жизни будет сам Господь Бог, который будет заменять солнце. Ну, по крайней мере, вот если верить буквально тому, что написано в книге Апокалипсис, в библейских книгах, которые описывают загробную жизнь. Безусловно, идея, ну это даже не идея, безусловно, воскресение как таковое, оно вселяет надежду, и оно приносит мне очень много оптимизма и радости. Особенно вот сейчас, когда я скоро разменяю пятый десяток, и жизнь пойдет к закату, молодость будет оставаться где-то позади, и встречаешься вот с брением тела, с вот этой ошибкой в нашем ДНК, из-за которого мы стареем и умираем. То есть чем больше видишь тлен своего нынешнего физического тела, тем большую радость испытываешь и оптимизм от грядущего воскресенья.
Это правда, спасибо. Одновременно вы подняли две важные темы, которые в двух цитатах. Во-первых, говорите о всеобщей вине. Если говорить о гонимом христианстве, я, как и Сёрен Киркегор, вынужден сказать, что оно само было долгое время гонителем как евреев, как всевозможных грешных, конечно, людей, но, в общем-то, может быть, не стоило так упорствовать в гонениях. Мы таким образом виноваты сами по себе, хотя, конечно, бывали времена, когда и без вины были виноваты, но я беру христианство в целом. И Сёрен Киркегор, он был неудобен датским проповедникам тем, что он обличал их, вы знаете, за обыкновенные банальности, за то, что они выдавали из-за денег замуж своих девочек, из-за того, что они вот лицемерили. Но, собственно говоря, если честно, и Христос также говорил, он много говорил о лицемерии. То есть, получается, христианство в лучшие времена было гонимо, а в худшие либо занималось, ну, часто вот такими мелкими грешками, но они очень угнетают дух. А с другой стороны, получается, оно гнало само себя, и вина все равно всеобщая. Хотя с тиранами, конечно, тут все по-другому. Ирина Савинова, город Ярославль, пожалуйста.
Рада услышать ваши голоса, как говорится, после нашей Пасхи, которая нас наверняка подняла выше нашего уровня, нежели мы были. И я хочу сказать, что вот Андрей перечислял врагов христианства, он как бы называл и органы государственные, и какие-то традиции, и, в общем-то, саму жизнь светского мирского общества. А я хочу сказать, есть еще один враг, это наш разум, потому что он хочет все поднять, все вопросы своим разумом поднять и искать ответы. И когда он не находит эти ответы, то тем самым он как бы, он тем самым может отрицать само понятие воскресения, его реальность. То одно спросит, то другое. А бывает так, что, как говорится, некоторые вопросы атеистов могут поставить где-то и в тупик неподготовленного человека. И получается, что оно всегда находится под сомнением, и наш разум, он участвует в этом. И даже, я так думаю, что существуют определенные силы, которые направляют наш разум в эту сторону, в сторону неверия и сомнения. Но я вот хочу сказать, что детки, они ведь вот не верят, что они умрут, если им особенно это не расшифруют, не покажут мертвых, иногда взрослые это почему-то делают. Вот. Они интуитивно просто не верят, что они умрут. Дело в том, что народы очень многие, они все верили в загробную жизнь. Я помню, я читала много произведений, значит, связано с Чукоткой, там они верили в верхних людей, дикари там тоже верили в уход на небеса, в Египте специально тела готовили и все туда давали им для будущей жизни, а часто даже просто слуг вместе хоронили, чтобы там им было на кого опереться. То есть в эту жизнь, загробную жизнь, они верили, они, может быть, не называли это воскресением, они называли загробной жизнью. И я так думаю, что у человека в разуме есть такое понятие, как интуиция. А это ведь, по сути дела, скачок знания. Оно знание есть, оно не следуется по этапам, а сразу прыгает в истину. И вот эта интуиция всегда и подсказывала детям и народам, вот что все-таки человек продолжает свою жизнь. Он, древний Темир, он не имел такого вот откровения совершенного, но выработал свое собственное отношение к загробному существованию. Ну, конечно, им не хватало прочного фундамента, как у нас есть Библия, есть Новый Завет, и они не могли построить свою надежду в воскресении из мертвых. Я думаю, что вот Новый Завет, он как раз нам дает неоспоримое свидетельство будущего воскресения. Я не буду называть местоописания, все их обычно знают. И они как раз очень сильно настаивают именно о том варианте воскресения мертвых, который будет связан со вторым пришествием Иисуса Христа. И в данном случае очень часто люди говорят, ну да, все так вот тебе и воскреснут, и злые, и добрые, да, все воскреснут. Учение говорит о том, что все воскреснут, буквально все. Это является важной темой. И когда нам говорят, что без веры в воскресение вера ваша была бы тщетна, то я хочу добавить, тщетна – это не значит совершенно напрасно. Она просто хилая, такая вера. Когда Иисус Христос явился апостолом, а после этого там не было Фомы. И когда Фома пришел, как говорится, в свою команду, ему рассказали о пришествии Иисуса к ним, прямо вот в их комнату. И он сказал, что я не верю, пока не увижу вот эти раны на руках, в груди. Это тоже следствие раны. Ну, он так сказал, когда Иисус пришел второй раз, он сразу ему сказал, ну что, Фома, ну, давай я тебе это все покажу. Он показал ему свои раны, и тот рухнул буквально. Господь, Бог мой. То есть мгновенно устранились какие-то остатки его неверия, и он рухнул буквально в вере, в истинной, подлинной вере, настоящей вере. Но Христос сказал ему, да, ты, конечно, поверил, когда увидел. И он подчеркнул, но блаженные, не видевшие, но верующие. Дело в том, что это особый дар, когда Господь прямо в сердце дает все то, что хочет, чтобы в нас осталось. Когда читаешь Библию и смотришь первая глава Бытие, когда просто там говорится, вот он создал небо и землю, вот он отделил море там от суши, и стало так. И вот этого слова «и стало так» вот лично для меня было достаточно. И поэтому все остальное, все вот всякие вопросы, да это почему, да то почему, это оно, как говорится, ну, копаться, ну, интересно, конечно, можно на них отвечать. Вот. Потому что некоторые начинают размышлять. Вот ведь тело-то Иисуса положено в могилу. Может быть, Бог его просто забрал, а вовсе не воскресил, а уж потом он принял духовный небесный облик. Ну, потом он, когда пришел на землю к апостолам, ну, он просто материализовался, просто такое вот явление. Другие придерживаются мнения, что было воскрешено, но преобразовано в прославленное духовное тело. Вот, и просто преобразовано в духовное тело. И стало духовным, а не физическим. Некоторые учат, что вообще облегшее физическое тело, Иисус навсегда расстался со своим духовным существованием. И это было частью его жертвы, принесенной ради грешного человека. Боже мой, есть даже такие, кто считает, что Иисус воскрес вообще в том же самом теле, в котором это он был. А потом сбросил его, когда вознесся в небесное царство. В общем, это все эти вещи, они все равно являются всплодом ума, что это ум начинает метаться туда и сюда. А Иисус прямо сказал, разрушите храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. Так оно и случилось. И я думаю, что самое главное, что когда при воскресении тела услышит голос Иисуса, ну, то, что осталось в наших могилах, то в могиле потом не будет ни души, ни духа, и поэтому воскресится только тело, потому что там в могиле больше ничего не было, только остатки тела. И душа, и духа, которые обретающие не в могиле, они выйдут с небес и сольются телами. Вот где-то вот такой вариант. Ну, я хочу сказать, что есть очень много вопросов и более, ну, мелких. Ну, например, такой вопрос очень часто задают, что «А вот как это вот? Там же все растлеется, все тело растлеется, вообще атомы все распадутся, некоторые тела сжигают, третьи тонут. И при воскресении из каких физических атомов будет состоять тело-то? Из каких?» Вот. И, конечно, говорят, ну почему вы думаете, что Иисус обязательно те же самые вот атомы раздобудет со всей земли и вот сложит ваше тело? Нет, но все-таки оно будет какое-то, ну, он найдет этот материал, из которого будут состоять атомы вашего тела. И вот и все. Потом еще много, это, как бы сказать, сомневаются, а в каком возрасте? Вот один умер старый, другой умер молодой, третье дитя. И что? А каким он воскреснет? В младенчестве? И, значит, все-таки Библия явно дает это направление, что тела не будут младенческими. Дело в том, что все-таки оно будет какое-то интегрированное тело. Обычно говорится о том, что вот в таком-то возрасте, где-то 33 года, подтянутся, все возрасты подтянутся, они будут нетленными, здоровыми, созидающими, радующими себя и друг друга. Были даже такие вопросы, которые говорят, а вот если расщепление личности, раздвоение личности, какая личность воскреснет? Ну, что говорить про больного человека? Ну, не будут какую-то одну часть Господь воскрешать, а ту, которая была до его болезни, все в порядке. Интересуется, будет ли пища, будут ли там застолья, ну... Некоторые считают, что в какой-то степени доброе, дружеское застолье может сохраниться на той стороне вечности, но только в новом прославленном, преображенном виде, а не то, что желудки набивать. Про брак спрашивают, про чадородие. Там ведь кто будет? Ну, у Иисуса есть ведь эти притчи, чьей женой будет семи братьев женщина. Он там утверждается, что не женится, не выходит замуж, но пребывает как ангелы Божии на небесах. Но все равно ведь воскресшие останутся мужчинами и женщинами, потому что это было и останется важной частью их идентичности. Поэтому вот те разговоры о том нашего большого цеха сексуальных меньшинств, вот они кем собираются воскрешаться? Если они промежуточное звено. Вот таким образом. Ну, то есть я хочу сказать, что наш разум, он навсегда может накопить себе вопросы и упираться в них, не искать ответа, не искать источников, где это было бы, ну, как-то разъяснено, а начинают использовать это как повод для того, чтобы... ну, веру свою, неверие, вернее, свое оправдать. У меня есть очень умная подруга, просто очень развитый человек, но у нее одно и то же. Как только что-то случится, вот тебе и твой Бог. Куда он смотрит? Вот у нее это защита от всех моих поползновений проповедовать ей. Она сама хочет не верить. Вот так мне кажется.
Спасибо большое. Это была Ирина Савинова, режиссер из города Ярославля. Я бы назвал начало ее большого спича так, перечисляя врагов. Даже можно целый роман написать. И скажу так, что хочется добавить евангельскими словами. Последний враг истребится, ну, кроме вола, кота, собаки, огня, человека и прочих двоечников, последний же враг, пишет апостол Павел, истребится смерть. И в этой притче во воде, там тоже так говорится, что человек умер, а владыка смерти – Бог. И этот бледный всадник – один из ангелов Божьих. Он делает очень такую неприятную работу. Вы знаете, есть такие профессии, золотари и многие другие, которые не всем... Ну, вот сейчас, допустим, идет большая болезнь, и люди вот погребают, погребают. Ну, не очень приятная работа, но кому-то надо этим заниматься. Я один из ангелов бледных, на бледном коне, он занимается этим, он приходит вовремя. И вот этот ангел, или, пускай так проще, смерть, она всех уравнивает, об этом Андрей очень здорово сказал. Но вот тут есть тонкость. Христианство, она вот вся из тонкости, христианство из тонкости состоит. Дело в том, что смерть это две. Есть смерть первая, вот мы все умираем ею обычно. А есть смерть вторая, в гиене огненная. Более того, и воскресенье это два. Есть первое воскресение, и в Библии сказано, что блаженный свят, имеющий надежду и чаяние воскреситься первым, а второе для многих других, увы, на осуждение. Вот как с этим ужасом быть, Сёрен Киркегорд точно ничего не говорит. И ведь тело тоже два, на земле оно с атомами, а вот там-то, конечно, совершенно никаких атомов, и, в общем, с атомами полная напряженка. Ну вот у нас есть в студии Михаил Неволин, может быть, он добавит что-нибудь к этому, ну, странному концу сегодняшней программы. Пожалуйста, Михаил.
Ну, я думаю, что если мы говорим о воскресении, о смерти, о победе над смертью, то тут очень важный момент такой, который вот, ну, его многие христианские мыслители, богословы отмечали, и, в общем, его можно так свести, как один известный христианин сказал, что такое главное, будет два главных таких удивления, когда вот человек попадает на небо, это первое, то, что он не увидит там многих из тех, которых он там, в общем, был уверен, что он там увидит. А второе удивление, что он там увидит тех, кого он там точно никак не ожидал увидеть. Вот это очень важный момент, потому что когда мы говорим о злодеях, о каких-то преступниках, мы не знаем на самом деле их судьбы. Потому что в жизни ведь много примеров. Это мы, когда читаем какую-то евангельскую притчу о там, разбойнике, который покаялся, и вот он вроде бы на небесах. Это все... Так со страниц Евангелия звучит, ну, далеко где-то от нас. Но это же реальный человек. Там нигде не сказано, что он разбойник этот был там как-то ошибочно приговорен. Да нет, он не ошибочно. Он, в общем, там убивал, грабил. И там среди этой толпы, которые, в общем-то, вероятно, были около крестов, были и те, кто пострадал от него. Может быть, и близкие пострадали. И вот для них, конечно, это такой шок. А как это он будет на небесах? Вот этот вот злодей, а что он сделал там? Сказал, что вот там помяни меня в Царстве Божьем. Вот это удивительная такая вещь в христианстве, что оно, по большому счету, ну, его трудно назвать учение Христа справедливым. Оно скорее несправедливое, оно милосердное. Даже если мы берем таких уж людей, как, ну, известных, да, там, каких-то служителей, апостол Павел тот же там, или Савл, что мы о нем знаем? Мы о нем знаем, в общем, немного до того, как он стал апостолом, да, но мы четко знаем, что он присутствовал, например, при том, как убивали. Причем он присутствовал, когда убивали там Стефана, не просто он там был какой-то рядовой человек, от которого ничего не зависело. Нет, от него много что зависело. Он это организовывал. Он, в общем-то, стоял там во многом случае во главе. И почему там вот он в Дамаске ему явился? И, а в чем он туда пошел-то, в Дамаск? Он же не просто гулять туда пошел. Он сколотил, если так говорить сегодняшним языком, отряд боевиков, взял письма, чтобы вот туда вручить в Дамаске, чтобы ему выдавали вот этих самых смутьянов христиан, и для того, чтобы их потом связывать и тащить на суд в Иерусалим. То есть у него были совершенно такие планы, и это там, в общем, мы видим, что это не то, что были какие-то теоретические планы, и он их не успел осуществить. Видимо, он успел много чего осуществить, по крайней мере, вот про Стефана мы знаем точно. То есть он, я думаю, для многих христиан, которые были тогда вместе с ним, которые обратились до него, для них это, в общем, такой шок, что как это этот человек, он мало того, что тут на небо куда-то собрался, да еще он там и апостолом будет. И вот это, конечно, часть учения Христа, она немного отпугивает многих. А как же вот тот злодей, а как же вот этот, а как же он воскреснет, да он же такой негодяй. Ну и что, что он уверовал там за час до смерти, а что это дает? Вот мы не знаем ответа, на самом деле, на этот вопрос, но вот милость в этом плане Христа, она выше вот какой-то справедливости. И вот это, наверное, замечательная такая черта его учения, которую мы, наверное, не в силах пока понять, и мы многие вещи не понимаем, нам они кажутся ужасными, несправедливыми, но вот однажды, наверное, мы это поймем все-таки.
Очень хороший поворот программы. Я-то хотел на более мрачную сторону, но вы здорово вывели. Я скажу, что Платонов вот об этом писал, кажется, в «Котловане» замечательно, Андрей Платонов. Там у него такая тоже притча. Встречаются в раю красноармеец и белогвардеец. И белогвардеец, он пишет, говорит ангелу: «Ну этот-то чё? Он же ни в Бога не веровал, он же вот убивал христиан, он же вот красноармеец», как бы жалуется, или как бы, помните, как жалуются духи под, в Откровении есть такое, тоже такая, видимо, притча, духи убиенных за Слово Божие: «Господи, ну почему ты вот не этих людей не убиваешь, они же нас убили?» Ну и вот, ну это человеческое и понятное, тут как бы я совершенно не ставлю это в минус. А ангел ему очень серьезно говорит, вот он, хорошо Михаил об этом вспомнил, он говорит: «Он так страдал, он так страдал». Помните, апостолы писали о недостатке в нас христовых страданий. Какие это христовы страдания? А вот они предсмертные, а вот они вот в тяжестях. Вот страдания тоже в этом смысле очень важная вещь. И, конечно, еврейский поэт, сейчас фамилию забыл, я о нем программу делал, он об этом писал: приходит священник, приходит военачальник, царь, приходит к апостолу Петру и хвалится, как они за правду боролись, Слово Божие проповедовали. И тут является нищий, но не тот, который в притче у Христа, а другой нищий. И он говорит: «Да что я? Да я, наверное, не верил по-человечески. Мне так было холодно, я так рад, что умер». И Петр говорит: «Посторонитесь, посторонитесь». Вот это вот тоже момент Сёрена Киркегора и того, о чем сейчас говорил об этих разбойниках тоже Михаил. Андрей Матынга, город Хельсинки, пожалуйста.
Мы, как христиане, нам нужно четко отметить и определить, что милость Божия не означает, что Он прощает всех и снисходит ко всем, и сквозь пальцы смотрит на преступления людей. Милость заключается в том, что кающийся грешник, независимо от того, какой у него багаж грехов за плечами, получает прощение. Но мне кажется, что человеку и психологически сложно покаяться и признать свою вину, особенно человеку, облеченному властью, который, ну, занимался какими-то беспределами, убийствами, преступнику сложно это сделать, потому что чем дальше он продвигается вот на стезе насилия, чем больше у него руки погружаются в кровь, по локоть и выше, тем ему сложнее дается вот этот момент признания собственных грехов. И здесь все-таки важно, что не просто милосердие, а милосердие кающемуся грешнику. И если говорить о справедливости, если кто-то считает несправедливым такое отношение, ну, я предлагаю такому человеку удовлетвориться смертью Христа. Каждый год мы вспоминаем это, ну, так вот массово, да, на всю страну смерти и воскресения Христа. Но вот смерть Христа, его мучения, истязания как раз и были платой вот за те грехи, о которых мы сейчас пытаемся воззвать к справедливости. Если человек прям уж так жаждет справедливости, то, ну, пусть взирает на распятого Христа и удовлетворяется его смертью, его жертвой, его страданиями, заместителями, страданиями за грехи людей, по причине которых и стало возможно прощение и милосердие. Не закрывание глаз на грехи, не просто амнистия ради амнистии, а заместительная жертва ради оправдания грехов человека. Так что со справедливостью здесь как бы тоже все нормально.
Прошу прощения, программа пранчена, но, может быть, отчасти, вспоминая прошлую программу, мне тоже хочется горячо возразить нашему лучшему теологу в нашем составе Андрею. Я тоже в себе это замечал, я тоже маленько учился, но очень мало. Как нам бывает хочется теологически править ангелов и благодатью, но не удастся, не у нас рули. А рули у Ирины Савиновой. Вы заканчиваете программу, пожалуйста.
Речь идет о покаянии, что именно путем покаяния тогда этой жертвы Иисуса Христа начинает работать на этого человека. Правильно? И потому что идет человек, который приносит покаяние, в эту минуту его сердце, его вся личная душа изменяется, и Бога это устраивает. И особенно в тот момент, когда перед смертью человек вдруг спохватывается и вдруг видит всю истину, и он готов уйти в иной мир уже с изменившимся сердцем. И это не просто милость. Ну да, это тоже милость, я согласна, что как бы забываются грехи, но это в данном случае милость в самой жертве Иисуса Христа. А тут, получается, закон работает, что покаяние – это в данном случае условие, чтобы жертва Иисуса Христа относилась к этому человеку впрямую. Потому что без покаяния эта жертва, она как деньги в банке лежат, но ты их не возьмешь. У тебя карточки нет Альфа-банка. Чего ты возьмешь? И я думаю, что это очень важно для Бога. Вот именно его милость в том, что он на любом этапе покаяния принимает, на любом, на последнем, на среднем, в среди жизни человек покаялся, пришел к Господу, потом, может быть, сорвался, он, может быть, потом опять упал и увидел, что он опять в грязь вляпался, вытащился, пошел омываться к Богу. Когда подошел к Петру, один из апостолов, и сказал, сколько можно... Ой, нет, сам Петр подошел к Иисусу и спросил его, сколько можно прощать брата своего, видимо, на кого-то обозлился, до семи ли раз, но он имел в виду в день. И Иисус ему сказал, до семидежды семь. То есть в данном случае твоя задача, если человек просит прощения, признавать его. Ну, понятно, некоторые такие дальновидные видят, что человек притворяется, прося прощения. Но об этих случаях мы не говорим. Это лицемерие видно не только Богу, но и человеку. Редко кому удается.
К сожалению, наше время совсем заканчивается. Спасибо, это была Ирина Савинова. Небольшая история еще есть у Андрея Матынги. Пожалуйста, у вас 2,5 минуты.
Да, в Финляндии есть такой знаменитый спортсмен, бывший борец сумо Лате Йоханссон, который прославился тем, что еще совершил одно громкое убийство, за которое сел. Совершил он его из-за того, что насмотрелся американских фильмов, и вот они, вдохновленные историей, решили создать свою мафию. А мафия называлась «Рожденные убивать». И вот чтобы войти в эту мафиозную группировку, нужно было убить человека. И вот он совершил такое убийство и за это сел. То есть абсолютно бессмысленное, какое-то такое, даже и ритуальным его не назовешь, да? Но сидя в тюрьме, он уверовал, принял Христа и после этого признался еще в нескольких убийствах. И действительно они подтвердились, он показал, где находятся трупы. И я скажу, что вот это пример, яркий пример покаяния человека. То есть он покаялся в своих грехах и признался в убийствах, которые на него повесить никак не могли. То есть это были абсолютно глухие дела. И после этого вот это признание его стоило уже новых судов, после чего он получил пожизненное заключение. И... Все это происходило на глазах у масс-медиа, за всем этим следили, за каждым этапом, в том числе и мы. У меня есть несколько документальных фильмов, которые я делал об этом человеке. И вот в прошлом году его амнистировали, выпустили. И что самое интересное, еще находясь в тюрьме, отбывая пожизненное заключение, но выходя вот по выходным на свободу, скажем так, посетить родных, он посещал церкви, посещал евангелизационные мероприятия, проповедовал о Божьем прощении. И 1 июня, вот сейчас, через несколько недель, у него будет снят GPS-маячок с его ноги, и можно сказать, что человек станет полностью свободным. Вот у меня никаких претензий к этому человеку, к его покаянию совершенно нет. Здесь у меня нет жажды убийство, наказание, потому что видно, что человек изменился, что человек покаялся, и что он теперь совершенно по-другому смотрит на жизнь.
Так и хочется сказать в завершение программы: не смотрите до обеда американских фильмов. У Андрея нет претензий, у Савинова нет претензий, у меня нет претензий. Кто знает, что хочет Бог, что его удовлетворяет. Мы так вот любим быть немножко начетчики, и у нас схемы. Вот это о чем, кстати, Ира долго говорила. Вот наше знание, наши схемы, наше теологическое образование, как и у этих лютеранских пасторов, на которых набрасывался Сьорен Киркегор, оно, конечно, бывает, играет с нами не лучшую вещь. Мы можем быть, увы, горды, увы, надменны, увы, значит, эти нас удовлетворяют, а другие нет. У нас теряется вот это то смирение, о котором мы, на самом деле, хотели бы хлопотать. Ну, это так, в строку просто. С вами были из Ярославля Ирина Савинова, из Петербурга Михаил Неволин, из города Хельсинки Андрей Матынга. Счастья, любви, Христос воскрес!
Воистину воскрес, дорогие мои!
Христос с нами! Христос!